говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Юлия Голубева. В первой части программы «Что произошло в Рязани 10 лет назад?» Десятилетие одной из дат начала Второй Чеченской войны. Убийство имама Исмаила Хаджи Бастанова в Карачаево-Черкесии. Во второй части программы портрет палестинского террориста-смертника, абхазская Фемида против журналиста Антона Кривенюка, куда из Грузии уезжают красивые женщины. Впечатление Владимира Тольца. В сентябре 1999 года в Буйнакске, Москве и Волгодонске произошли террористические акты. Еще один взрыв в Рязани мог произойти 22 сентября. Сотрудники милиции по звонку жильцов дома задержали подозрительных людей, которые заложили в подвал мешки со взрывчаткой. Однако уже на следующий день ФСБ объявило, что минирование дома в Рязани было имитацией. Там проводились запланированные учения. До сих пор объяснения спецслужб вызывают недоверие. Материал Мумина Шакирова.
27 августа 2001 года в «Новой газете» была опубликована статья бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко и историка Юрия Фельштинского, в которой утверждалось, что Юрий Ткаченко, эксперт-взрывотехник, разминировавший устройство в подвале жилого дома в Рязани, настаивал, что оно было настоящее. Ткаченко также сказал, что газоанализатор, проверявший пары из мешков, показал наличие гексогена. Позже Литвиненко и Фельштинский выпустили книгу «ФСБ взрывает Россию», где указывалось, что к сентябрьским терактам 99 года причастны российские спецслужбы.
Ведь Вторая Чеченская война началась не случайно 23 сентября, то есть даже не случайно в те конкретные минуты, в тот момент, когда в Рязани взяли двух сотрудников ФСБ, потому что российскому руководству было понятно, что если войну не начать сегодня, то уже завтра журналисты и общественное мнение еще свободной России очень быстренько разберутся, что произошло в Рязани, и очень легко сопоставят взрывы домов в Москве и несостоявшийся взрыв в Рязани.
Больше всего писала об этой загадочной рязанской истории за последние 10 лет «Новая газета». Вот что рассказывал на ее страницах полковник КГБ в отставке, который 30 лет проработал в разведке, Игорь Прелин. «Я не владею информацией о том, что происходило в Рязани, и не могу сказать, были ли это учения или операция террористов. Я не берусь судить, кто прав, вы или мои коллеги, но считаю, что совершенно недопустимо проводить учения подобным образом, использовать жилые дома и гражданское население». Конец цитаты. Всякие попытки отдельных политиков или наблюдателей провести независимое расследование сентябрьских терактов и так называемых учений в Рязани закончились ничем. Тогдашняя Дума не проявила настойчивости в этом вопросе. Запрос был подготовлен депутатами фракции «Яблоко» Сергеем Иваненко и Юрием Щекочихиным, говорит Сергей Иваненко.
Вот этот парламентский запрос, главной целью его была получить хоть какой-то контроль над спецслужбами, хоть какую-то информацию от них. Было абсолютно отвергнуто. Вот у нас есть спецслужбы, они делают, что хотят, и, пожалуйста, никто туда лезть не должен.
10 лет назад, 23 сентября, начались бомбардировки Грозного и его окрестностей,
рассказывал Мумин Шакиров. Итак, учения в Рязани совпали с началом самолетных обстрелов и бомбежек Чечни. Это время хорошо помнит сотрудник правозащитного общества «Мемориал» Усам Байсаев.
Из всех 10 годов войны, наверное, от сентября 99-го мне запомнится больше всего. Многого из последующих событий, даже более кровавых, про них забыл, а вот эта осень и все, что тогда происходило, и сегодня стоит перед глазами. Может быть, потому что тогда все чувства были до предела обострены. Не верил, что снова придется пережить утрату близких, ощутить, временами даже животный страх, опять почувствовать, что от тебя, от сотен и тысяч таких, как ты, уже ничего не зависит. Больше всего тогда запомнилось пикирующие, просто висящие, сменяя друг друга в небе самолеты. Тогда это называли свободной охотой. Суть состояла в том, что эти самолеты кружились, а потом неожиданно обрушивались на землю, раздавались взрывы, и чьи-то жизни на этом кончались. Я был свидетелем того, как вот подобным образом погибли на перекрестке Закон-Юрт, трассы Ростов-Баку, две женщины. Эта картина стоит перед глазами, наверное, потому что это просто были бессмысленные жесты. Ну, две женщины, вокруг никого, одиноко стоящие в ожидании, может быть, попутная машина, и вдруг на них пикирует самолет и выпускает ракеты. Впрочем, такой же бессмысленными были многие случаи вот того отрезка времени, вот сентябрьского. Самолеты пикировали на проезжающие машины легковые, как правило, на Нивы, да, или УАЗы высокой проходимости автомобиля. Тогда они, да и сейчас они в республике изрядное количество, потому что в некоторых районах просто люди вынуждены именно такие машины брать. Дороги плохие, горные, и на них пикировали. А в них находились, может быть, кто-то, кто пытался вывезти в свою семью или по каким-то своим делам. Ну, в городе ехал, или в село. И очень много было таких случаев, когда вот просто гибли люди, потому что вот кому-то кто-то решил, что в этих машинах почему-то перемещаются боевики. Я помню случай из этого же ряда в селе Самашки, когда шла женщина, рядом с ней девочка-подросток. Это в центре села, на улице, недалеко от своего дома, и в них была выпущена ракета, или две ракеты, кто это сейчас разберет. В принципе, если оглядываться назад, так думаешь, все-таки не такими уж и бессмысленными были эти случаи. Ведь начиналась война, в которой главным объектом нападения станет человек, просто человек, а не вооруженный человек. Если вот размышлять сейчас, оглядываться назад, вот с этой точки зрения, то да, в принципе, все было закономерно. Война начиналась так, как она будет вестись на протяжении последующих 10 лет.
Сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Усам Байсаев. «Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы «Радио Свобода». Нестразные даты начала Второй Чеченской. Взгляд из России числит роковым месяцем август. Уже вовсю шли бои в Дагестане, и война просто перешагнула малозаметную для нее административную границу. Но взгляд из республики несколько иначе, более тонко и болезненно разделяет события. Люди не хотели войны и верили до последнего момента, что Масхадову удастся договориться с Ельциным, что Кремль удовольствуется изгнанием Басаева и Хаттаба. Даже после начала бомбежек и обстрелов, как войска вошли в республику, продолжался перебор вариантов. В Москве, думали чеченцев, возобладает здравый смысл, а может быть, вмешается международное сообщество, или Россия займет лишь часть чеченской территории до Терека. Но, в принципе, уже было ясно, что вторая война будет отличаться от первой кардинально. В начале первой подавляющее большинство просвещенных граждан России упражнялись в обличении имперской политики Бориса Ельцина, двинувшего танки на маленькую горскую республику на юге страны. Массовые антивоенные настроения сыграли колоссальную роль. Оглядываясь на общество, Ельцин вынужден был сдерживать армию, реагировать на наиболее вопиющие случаи зверств со стороны военных, останавливать боевые действия и вступать в переговоры. Перед началом вторжения в Чечню российское общество было уже абсолютно другим. Слова тогда еще мало кому известного Владимира Путина о необходимости мочить в сортире как нельзя более точно выразили желания миллионов. И на сей раз именно эти настроения позволяли действовать без оглядки, предельно жестоко, не думая о последствиях. Тот же просвещенный класс теперь старался высказываться как можно более бескомпромиссно. Дескать, никакой пощады врагу. Если символом Первой войны стал генерал Романов, завершивший свою боевую карьеру в роли переговорщика, то вторую кампанию олицетворял тоже генерал по фамилии Шаманов, безжалостно расстреливавший чеченские села. Понятно, что российское общество озлобилось не просто так. В Чечне был бардак, бандиты, преступность, радикалы. И чего там только после вчера закончившейся первой войны в условиях тотальной разрухи не было. Властители не шли тогда, 10 лет назад, наперекор воле народа. Они, напротив, на волне народного гнева получили власть. История еще не все расставила по местам. Про чеченских преступников мы знаем много, а большинство российских не осуждены, они прикрыты от преследования. Но и их имена прозвучат на будущих процессах о военных преступлениях и преступлениях против человечности. Когда-нибудь не только правозащитникам станет ясен масштаб и неадекватность кровавой операции, получившей название Второй войны. Когда-нибудь будет сделан вывод, что война оказалась неэффективным инструментом и с прагматической точки зрения. Чеченцев, дабы уберечь их от новых мятежей, пришлось наглухо упаковать состряпанную из подручного материала диктатуру. Я думаю, простую мысль, что эта война была ни к чему, общество шаг за шагом доформулирует до конца. И тогда встанет вопрос, следует ли отвечать за массовую ненависть, которая обернулась не менее массовой гибелью людей, зачисленных всех скопом в бандиты. Не перед законом, хотя бы перед собой. «Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы «Радио Свобода». Убийство имама Исмаила Хаджи Бастанова в Карачаево-Черкесии вызвало широкий общественный резонанс. Большинство комментаторов склоняются к версии, что священнослужитель стал жертвой исламских радикалов. Однако есть и другие мнения, рассказывает Демис Паландов.
Убийство заместителя председателя духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии, ректора Исламского университета Исмаила Бастанова, всколыхнуло не только местную общественность, но и всю мусульманскую общину России. Исмаил Хаджи Бастанов был расстрелян вместе с сыном в автомобиле в день окончания священного поста Рамадан, в минувшее воскресенье. Имама спасти не удалось, а его сын до сих пор остается в реанимации. Реакция на убийство последовала от всех традиционных мусульманских лидеров, а также от глав республик Северного Кавказа. Практически все уверены, что имам стал жертвой радикальных исламистов, комментирует муфтий мусульман Карачаево-Черкесии и Ставрополья Исмаил Хаджи Бердиев.
Единственное, что мы знаем, так это очень большое издевательство над мусульманами именно в праздничный день, вот то, что это случилось. Вот это мы пока знаем. Больше ничего не можем пока. Никаким бизнесом он не занимался. Мы с ним вместе еще познакомились в Бухаре, вместе учились. Это был 82-й год. Вот с тех пор мы с ним вместе были. По возвращению сюда, после развала Советского Союза, после развала духовного управления мусульман Северного Кавказа, в каждой республике были свои духовные управления. И вот тогда нам тоже пришлось организовывать свое духовное управление Ставропольского края. Мы вместе все это начинали. С самого начала вот мы образовали исламский институт, он занимался институтом. Вот там больше 100 человек у нас было. И чтобы их всех кормить, они там жили, питались, все это было бесплатно. Для этого постоянно надо было ездить, просить, выпрашивать. Ну, этим заниматься. Но больше никаких у меня ни коммерческих, ни политических, никаких этих мировых. У нас же были за традиционный ислам, который у нас исповедует. Всегда бы это наговорили с первого дня. Я еще как-то успокаивал, да подожди, говорю, надо время. А он был немного жесткий. Вот, на него было 2 раза покушение. На него было покушение, когда 3 года тому назад.
Это был муфтий Исмаил Хаджи Бердиев. Исмаил Хаджи Бастанов – человек в Карачаево-Черкесии очень известный, причем не только среди молящихся мусульман. Долгие годы он вел активную публичную деятельность, выступая на радио и телевидении. Его голос, разъясняющий те или иные положения Корана, хорошо знаком многим жителям Карачаево-Черкесии, рассказывает директор муниципальной телекомпании «Черкесск», заместитель председателя городской думы Черкеска Иналь Гашоков.
Мое личное знакомство длилось с Исмаилом Бастановым более 15 лет. И за все время наши взаимоотношения я знал как очень спокойного, уравновешенного, мягкого и, в общем-то, интеллигентного человека. Мне сложно представить, чтобы Исмаил Бастанов на кого-то поднял голос, говорил с кем-то на повышенных тонах. Исмаил Бастанов был первым человеком, который в Карачаево-Черкесии выступал по телевидению с программой религиозного толка. Программа называлась «Слово из Корана». И он достаточно мягко и тактично манере пытался объяснить жителям Карачаево-Черкесии теологические основы традиционного ислама. Сегодня говорят о том, что Исмаил Бастанов стал жертвой ваххабитов. Вот мое личное знакомство, мое личное взаимоотношение позволяет мне говорить, что он активно не выступал против ваххабизма. Во всяком случае, я такого не замечал в его деятельности. Он просто последовательно и четко призывал людей то, к чему призывает любая религия. К любви, к уважению. Это было достаточно известно в нашей республике. республики человек, и несмотря на то, что был заместителем председателя духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии Ставрополя, но именно в силу того, что он часто выступал по телевидению с программами, посвященными традиционному исламу, его знали очень многие люди, и причем как и мусульмане, так и представители других религиозных конфессий. Сказать, что республика уделена, это ничего не сказать.
Это был Иналь Гашоков из Черкесска. Версия о причастности исламских радикалов к убийству Бастанова выглядит весьма убедительно. Кому мог помешать имам, не занимавшийся бизнесом и не вовлеченный в политику региона? Логичный ответ – своим идейным противникам. Ведь это далеко не первое убийство духовного лица в республике. В 2006 году в Карачаево-Черкесии произошел целый ряд терактов против священнослужителей. Так, 4 августа в мечети города Карачаевска был расстрелян бывший заместитель главы духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии Абдул-Керим Хаджи Байрамуков. Спустя 8 дней во дворе своего дома был убит Исмаил Батчаев, бывший эфенди при имаме Байрамукове. Последним по хронологии в серии убийств мусульманских священнослужителей в 2006 году стало убийство в ночь на 26 сентября имама мечети в Кисловодске, заместителя председателя ДУМ Ставропольского края и Карачаево-Черкесии Абубакира Курбижева. Обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов считает, что за убийствами могут стоять боевики из так называемого «карачаевского джамаата».
Фактически руководитель муфтия республики – это первое лицо, это лицо, да, официального ислама, официального муфтията. Именно с Бастановым ассоциировался у верующих Карачаево-Черкесии официальный ислам, официальное духовенство. Он пытался сделать так, чтобы официальный ислам был конкурентоспособен по отношению к этим новым молодым имамам, которые набирают популярность по всему Северному Кавказу, в том числе в Карачаево-Черкесии. Не всегда ему хватало для этого влияния, не всегда хватало денег. Уже и в Карачаево-Черкесии были покушения, и удачные покушения на имамов. Это часть войны, которую ведут фундаменталисты. И не секрет, что она достаточно давно уже расползлась на Карачаево-Черкесии. Вот, если вы помните, очень много было карачаевцев среди фигурантов по таким громким делам, как подрывы домов в 99-м году. Никакой ясности в судьбе лидера карачаевских боевиков ОЧМС ГЧАЕВа не существует до сих пор. То есть нет данных о том, чтобы он был убит, но он не задержан, не арестован, не отбывает наказание. То есть есть с нами полагать, что один из легендарных кавказских командиров по-прежнему находится там, где он и находился в конце 90-х годов. То есть командует подпольем Карачаево-Черкесии. Они такие молчаливые, карачаевские фундаменталисты. У них, так сказать, несмотря на то, что ничего не известно про ГЧАЕВа, он сам, он, по крайней мере, не изъявляет желание светиться. И у них нет такого фронтмена, как в Кабардино-Балкарии Анзор Истемиров, как Саид Бурятский в Чечне и в Ингушетии. У них нет такого человека, который вот мог бы вывесить какое-нибудь объявление по этому поводу в интернете. Но тем не менее всем известно, что они вот ничего о себе не говорят, но тихо делают свою работу.
Это был обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов. Впрочем, существует и другая версия, политическая. Дестабилизация обстановки в этой многонациональной и весьма конфликтной республике может быть выгодна многим противоборствующим силам. Убийство имама в священный день Ураза Байрам может быть попыткой продемонстрировать неспособность руководства республики справиться с ситуацией, считает Иналь Гашоков.
Меня вызывает сомнение, что убийство Исмаила Бастанова напрямую связано с ваххабизмом. Если я не ошибаюсь, то ислам или мусульмане, которые проповедуют ваххабизм, они такие же мусульмане, как и все остальные. И Ураза – это один из важнейших праздников ислама. И убить человека в праздник Идаль-Фитр, то есть праздник разговления, когда все должны мириться, ну, у меня возникает сомнение в том, что ну, вот на все 100% убийство Исмаила Бастанова связано с ваххабизмом. Дело в том, что на территории Карачаево-Черкесии вот на протяжении последних 8-10 лет происходило несколько знаковых убийств. И они имеют одно общее, к сожалению. Они имеют очень резко выраженный социальный характер, и они как бы все имеют одинаковый почерк. Совершены в центре и столице Карачаево-Черкесии, совершены дерзко, совершены на глазах у множества людей. И во всех этих случаях такое ощущение, что действовали профессионалы. И получается такая страшная картина, что вот если предыдущие убийства совершали какие-то криминальные авторитеты, а нынешние совершают ваххабисты, то в Карачаево-Черкесии находится достаточно большое количество преступников, которые могут творить в нашей республике практически все, что угодно. И правоохранительные органы, и власти республики с этим ничего поделать не могут. Это вызывает достаточно большие опасения у простых людей. Больно все похоже. И заместитель председателя правительства Тибуева 6 лет назад в центре Черкесска с автоматического оружия, и Ислама Кримшамхалова, депутата Народного собрания, и Исмаила Бастанова. Одинаковый почерк, одинаковая манера. Дерзко, нагло, профессионально убивают людей и исчезают. Или это ваххабиты каким-то образом связаны с криминалом, который решает сразу две задачи. Какие-то криминальные, как вот говорят, прокланы, и одновременно ваххабистские. Но наличие в Карачаево-Черкесии двух разных группировок, которые убивают представителей власти по каким-то понятным им причинам, и вторая группировка ваххабиты, заставляет задуматься, сколько же у нас тут убийц находится на нашей республике и какие задачи они тут выполняют. Есть просто предположение, что убийство Исмаила Бастанова может быть выгодно тем, кто хочет сегодня свалить Бориса Ибзеева. То есть человек не контролирует ситуацию, республика в этот год произошло два убийства. Это вот мое такое мнение.
Это был Иналь Гашоков из Черкесска. Отношения между последователями традиционного ислама и ваххабитами плохие. Непризнание ваххабитами остальных мусульман настоящими правоверными, именно этот момент является наиболее конфликтным. Традиционалисты в ответ говорят о том, что ваххабиты, проповедующие свою исключительность, на самом деле воюют не с многобожниками, а с мусульманами. Недавно, однако, со стороны ваххабитов последовал весьма неожиданный шаг. Ингушские маджахеды заявили о том, что не имеют претензий к собратьям-мусульманам, исповедующим так называемый традиционный ислам. Соответствующее обращение было опубликовано 18 сентября на сайтах hunafa.com и kafkascenter.com. «Мы заявляем всем, кто относит себя к любому тарикату и устазам, что мы не ведем войны против них, как бы это ни пытались показать сегодня кафиры и муртады. Они делают все, чтобы настроить нас друг против друга, чтобы погубить нас в междоусобной войне». Через несколько дней после этого обращения был убит Исмаил Хаджи Бастанов. О его смерти «Кавказ-центр» написал буквально следующее. Убит некий Исмаил Бастанов, замещавший главаря так называемого духовного управления мусульман Карачаева-Черкесии из Ставрополья. Исмаил Бастанов был известен как один из ярких активистов, проводивших антиисламскую политику, будучи ректором, в кавычках, «исламского института». Комментарии излишни.
Об убийстве имама Исмаила Хаджи Бастанова Демис Паландов. Говорит Радио Свобода, в эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Юлия Голубева. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. На северо-западе Пакистана не менее 13 человек погибли в результате нападения смертников. 7 человек были убиты и десятки ранены при взрыве в Пешаваре. В городе Бану смертник направил заминированный грузовик в здание полицейского участка. 6 человек погибли, 3 десятка были ранены. В Грозном в результате перестрелки убиты 2 боевика. Как сообщили Интерфаксу в МВД Чечни, в Старопромысловском районе милиционеры попытались задержать мужчину. Он оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем. В Заводском районе неизвестный открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и был убит. В Мурманской области при взрыве на кировском руднике «Апатит» погиб один человек. Как сообщили в региональном центре МЧС, ранены 2 женщины. Они госпитализированы, их состояние удовлетворительное. На юге Москвы обрушилось здание. Один человек пострадал. Как сообщили в правоохранительных органах, обрушилась стена 2-этажного здания кафе на территории рынка «Эмирал». В Красноярском крае на озере Пясино возобновились поиски судна, затонувшего неделю назад. На борту теплохода находились 12 человек, 5 спаслись, 7 числятся пропавшими без вести. В американском Питтсбурге завершился саммит лидеров 20 ведущих государств мира. Среди решений, принятых в ходе двухдневной встречи, договоренность о реформе системы регулирования глобального финансового сектора, а также повышение роли развивающихся стран в решении мировых экономических проблем. Россия отказывается от размещения ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев, отметив, что это решение принято с учетом недавнего пересмотра США планов о размещении элементов ПРО в Чехии и Польше. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на встрече в Нью-Йорке с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом выразил обеспокоенность иранской программой обогащения урана. Накануне Тегеран неожиданно признал, что располагает вторым заводом по обогащению урана.
Вы слушаете аналитический журнал русской службы радио «Свобода» «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Ведет программу Андрей Бабицкий, у режиссерского пульта Юлия Голубева. Подрывы террористов-смертников стали новым оружием кавказского исламистского подполья этим летом. Кавказский шахидизм аналитики сравнивают с палестинским. Что из себя представляет арабский шахид? История и современность в изложении директора Института Восточного Партнерства Авраама Шмулевича из Израиля.
Первый террористический акт с использованием террористов-смертников на территории, собственно, Израиля произошел только в 1993 году, то есть 16 лет назад. Насколько можно судить, это являлось влиянием Ливана, ливанских Хизбалы, потому что впервые на нашем театре военных действий террористов-смертников стало применять Хизбалу в Ливане. Но именно на территории Израиля террор с использованием самоубийств он приобрел в поистине массовый характер. Можем ли здесь говорить о влиянии шиизма? С одной стороны, действительно, первый, кто применил террор, был Хизбалла. И Иран активно поддерживает террористов-самоубийц. Сейчас в Иране действуют специальные курсы, на которых их обучают. С другой стороны, мы видим, что в Израиле это именно сунниты. В Ливане также применяли террористов-смертников суннитские исламские организации. В Ираке сейчас также есть сунниты. И шииты этим пользуются. Можно действительно сказать, что это явление, которое характерно для всего ислама. Насколько этот террор эффективен, насколько он дешев? Подготовка террориста, смертника стоит просто копейки. Это поиск шахида и, в общем-то, и все, да. Подготовка террористов-самоубийц начинается классически с детского сада. Можно найти огромное количество записей. Они выложены в сеть, и в специальных изданиях они приводятся, в которых мы видим уроки юных шахидов в детских садах, когда эти маленькие дети 3, 5, там, 6 лет их облачают в костюмы шахидов, облачают в такие игрушечные пояса шахидов. Игрушечный пояс шахида можно приобрести в игрушечных магазинах на территории палестинской автономии. Есть также определенная эволюция в способе применения террористов. В последнее время, буквально последние пару лет, резко возросло количество женщин и детей, которые участвуют в совершении терактов в качестве террористов-самоубийц. Связано это с тем, что женщина, беременная женщина с грудным ребенком на руках, ну кто там будет тщательно обыскивать маленького ребенка 10 лет, который там что-то тащит в свободной одежде. То есть детям намного легче совершать террористические акты, и женщинам их количество все более и более возрастает, поскольку та же технология постепенно экспортируется в другие страны, в том числе на Северный Кавказ, они очень действуют по арабским методикам, то можно ожидать, что на Кавказе произойдет та же самая эволюция, только займет меньшее количество времени. Насколько эффективен этот метод террора? С одной стороны, он, конечно, очень эффективен, потому что он приводит к большому количеству жертв, он сильно психологически влияет на противную сторону, на то население, которое подвергается террору. С другой стороны, он расслабляет до определенной степени тех, кто применяет этот террор, потому что если для классического террора в первую очередь имеет значение квалификация террориста, классический террорист, человек, который обладает соответствующими профессиональными навыками, долго готовили, это обычный человек, который участвует не в одном теракте в качестве исполнителя, то здесь террорист получается как одноразовый материал, как спичка, конечно, квалификация уже не та. Если мы посмотрим на Израиль, то при всем массовом количестве использования террористов-самоубийц, они применяются против объектов, которые достаточно слабо охраняются. Против супермаркетов, кафе, рестораны. Ни одного теракта с применением террористов самоубийц против серьезных стратегических объектов проведено не было. Кто идет на совершение этих терактов? Практически всегда остаются слабые слои населения. Это люди из социально неблагополучных слоев, из бедных, самых бедных социальных групп. Мы не имеем ни одного примера, когда сын какого-то уважаемого имама, какого-то уважаемого политического деятеля стал бы террористом самоубийцем. Просто ни одного примера нет. Что касается женщин, то, как правило, это или вдовы каких-то шахидов, каких-то видных террористов, женщины, которые были разведены или которые потеряли мужей и статус в исламском обществе. То есть всегда те, кто занимается организацией террора, они используют слабые свои населения, людей, которые психологически уязвимы, и те, которые свято верят в то, что им говорят о загробной жизни, о загробной награде, которая ждет террористов.
Авраам Шмулевич. «Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода». Абхазская Фемида обрушилась на журналиста Антона Кривенюка. За нерясный материал в адрес действующей власти журналист получил 3 года условно. Аналитики полагают, что наступление на свободу СМИ могут обернуться для власти серьезными проблемами на предстоящих выборах. Об этом Демис Паландов.
Преследование оппозиционных журналистов в Абхазии перешло в плоскость юриспруденции. Известный абхазский журналист Антон Кривенюк был приговорен Сухумским судом к 3 годам условно с испытательным сроком в 2 года за публикацию критического материала о действиях властей. Статья, о которой идет речь, называется «Большая абхазская афера. Железная дорога. Кредит. Щебень». Она была опубликована в интернет-агентстве «Сегодня.ру», а потом перепечатана в абхазских изданиях «Чегемской правде» и «Нужной газете». В статье Кривенюк пишет, что власти Абхазии по обычной схеме отмывают 2 миллиарда рублей, которые президент Сергей Багапш попросил у Путина для ОАО РЖД, чтобы на эти деньги отремонтировать абхазскую железную дорогу. В тот же день Антона Кривенюка вызвали в Генпрокуратуру и завели на него дело по обвинению в клевете на власть. 1 июля этого года была организована Ассоциация журналистов и работников СМИ Абхазии. Уже 2 июля Совет Ассоциации принял решение взять на себя защиту интересов Кривенюка. Адвокатом приглашен известный правозащитник и бывший депутат парламента Томас Кецба. О том, как проходил суд и в чем конкретно обвинялся журналист, рассказывает сам Антон Кривенюк.
Меня обвиняют в клевете и оскорблении президента Абхазии Сергея Багапша. Так как относится к конкретному материалу, материал называется «Большая абхазская афера. Железная дорога. Кредит. Щебень». Там, по мнению обвинения, были высказаны ряд прямых обвинений. И хотя, по мнению обвинения, то есть, хотя они не были конкретизированы и не опирались на конкретную личность, прокуратура усмотрела в этом оскорбление в адрес президента Абхазии как главного должностного лица в стране. Речь в статье шла о предполагаемом проекте вокруг передачи абхазской железной дороги российской монополии РАО РЖД. Значит, об этом в этом проекте президент Абхазии заявил на пресс-конференции, которая была в середине мая этого года. И там было очень много непоняток, так если вот простым языком выражаться. То есть была неясна до конца сумма кредита, обеспечения, гарантии и прочее, много прочих моментов. Собрав эту информацию, я ее изложил в своем материале. Опять-таки, по мнению обвинения, выражался слишком, выдвинул ряд прямых обвинений. То есть у меня там есть слова «экономическая диверсия», «афера» и так далее. Они легли в основу обвинения, которое было выдвинуто Генпрокуратурой Абхазии против меня. Хочу сказать, что, конечно, я не ожидал той степени поддержки, которая была мне оказана в целом, в общем, не только журналистскими кругами в Абхазии, но и политическими силами, то есть практически все политические силы, кроме там провластной партии и какой-то группы людей, которые их поддерживают, активно очень поддержали, освещали процесс, принимали в нем участие и создали очень такой серьезный общественный фон, который, возможно, ну, как я могу думать, повлиял на исход этого дела. На мой взгляд, процесс является политическим, и решение суда было заранее продиктовано вот какими-то определенными конъюнктурными соображениями. Поэтому я совершенно не сомневался в том, что будет вынесен обвинительный приговор, вот, но и не ожидал той поддержки, которая была мне оказана.
Это был Антон Кривенюк, журналист из Абхазии. Реакция общественности на судебный процесс была достаточно острой. Оппозиционные партии использовали расправу над журналистом как один из важных элементов своей борьбы в предстоящих выборах. Напомню, в декабре этого года в Абхазии состоятся выборы президента республики. Почему президент Сергей Багапш пошел на столь опрометчивый шаг, затеяв в предвыборный период войну с журналистами? Главный редактор «Чегемской правды» Инал Хашик считает, что судебный процесс над Кривенюком – это логическое завершение политики Сергея Багапша в отношении СМИ за последние 5 лет.
Собственно говоря, этот процесс начался не с Антона Кривенюка, это скорее даже, наверное, концовка перед выборами. Последний год президент очень испортил отношения свои со СМИ, и фактически с теми, даже в основном это были те СМИ, которые его поддерживали на тех выборах, в результате которых он стал президентом. И фактически президент как бы встал перед выбором, что приходит новая пятилетка, ему нужно избежать. А, собственно говоря, ни одно свое обещание он не исполнил. И фактически вот он как бы заложником стал тех невыполненных обещаний. И в итоге за это, наверное, как бы стали отвечать журналисты, и в том числе Антон Кривенюк, вокруг которого вот последнее дело уголовное. И это как бы вершина того айсберга, того недовольства и тех противоречий между СМИ и, с одной стороны, обществом, и с другой стороны, президентом. А вот они вылились вот в такое дело. В абхазском обществе вообще, это, наверное, уже как бы вошло в норму, что свобода слова – это, вот, наверное, единственное такое реальное достояние демократии, которое абхазское общество имеет. Как бы другие институты демократические, они, может быть, не так сильно развиты, не так продвинуты, и, наверное, вот это единственное, что до сих пор, чем абхазское общество гордилось, то, что у них есть свободные независимые СМИ, которые могут критиковать президента, кого угодно. И сейчас вот как бы такой прецедент создан, когда можно как бы заводить уголовное дело на журналиста, доводить его до суда и приговаривать его лишь за то, что он как бы занимался своим профессиональным делом. Конечно, в абхазском обществе это крайне негативно восприняли, и с другой стороны, как бы в том же абхазском обществе говорят, у нас за 5 лет ни одного человека, чиновника, коррупционера не посадили и начали делать преступниками журналиста. То есть это вот как бы нонсенс такой, который, конечно же, играет против Сергея Багапш. И это явно видно. И очень многие местные эксперты подчеркивают, в течение последнего года, вот из-за вот этих конфронтаций с журналистами, со СМИ, он очень многое поменял в своем рейтинге. Рейтинг его сильно понизился. Если в прошлом году еще говорили с уверенностью, что другой альтернативы нет, то сегодня уже как бы очень много сомнений по поводу его будущих перспектив на президентских выборах.
Это был Инал Хашык, главный редактор «Чегемской правды» Сухум. Очень странно, что Сергей Багапш и его окружение не понимают, сколь серьезное влияние борьба с журналистами может оказать на грядущие выборы. Конечно, Багапш является очевидным фаворитом, но абхазы уже демонстрировали свою способность не поддаваться давлению и голосовать вопреки ему. Если полгода назад победа Сергея Багапша казалась гарантированной, то теперь результаты грядущих выборов кажутся трудно прогнозируемыми. Впрочем, непредсказуемость, кажется, становится абхазской традицией в период выборов.
Рассказывал Демис Паландов. «Кавказский час» – аналитический журнал Русской службы радио «Свобода». Мой коллега Владимир Тольц только что вернулся из Грузии. Знаменитые грузинские красавицы исчезли с улиц Тбилиси. Куда? На этот вопрос он и пытается ответить. Слушайте нашу беседу. Вы говорили, что 5 или 6 лет вы не были в Грузии.
Да.
Постсоветская реальность вообще меняется стремительно. Я думаю, что сейчас в любой республике на постсоветском пространстве за эти там, 5-6 лет происходят колоссальные перемены. Вот что именно вы увидели нового в облике Грузии, и как вам показалось, куда это движение?
Я был в Тбилиси и впервые в Батуми. Батуми мне никак нельзя сравнивать с прошлым временем, а вот про Тбилиси могу сказать. Город стал значительно чище, это раз. Во-вторых, очень много строится. Президент Саакашвили построил себе дворец, именуемый в народе Рейхстагом, потому что над ним стеклянный купол, но не такой, как в Берлине, а немножко поострее. Патриарх построил 3-й кафедральный собор. Надо сказать, неописуемой красоты и величины на очень удачном месте. Покойный Бадри Патаркацишвили начал строительство, и вот теперь оно завершено, колоссального Диснейленда, ныне здравствующий олигарх Бедзина Иванишвили, построил на горе дом непонятного назначения и какой-то непривычной, я бы так сказал, для Тбилиси архитектуры, вызывающей раздражение у многих тбилисов. Но это заметное сооружение. Ну, еще я вам скажу, что власти построили совершенно какой-то стеклянный дворец. Это Министерство внутренних дел, и, как сказал мне человек, который меня вез, символизирует прозрачность власти.
Поскольку заговорили мы об облике города, я хотел бы привести в пример Москву. Вот москвичи коренные, им крайне не нравится очень многим то, что Лужков сделал с Москвой, вот все то строительство новое, которое, значит, абсолютно изменило облик Москвы. Строительство Тбилиси, оно как-то коренным образом изменило
облик? Вы знаете, нет. Может быть, вот это расположение на горах очень удачно. Все это как бы скрадывается вот этим неровным рельефом. Что-то изменило для меня, ведь для того, чтобы внизу нынешнего дворца Саакашвили раньше находилась сеть таких, ну, знаете, шалманчиков, ресторанчиков, все это снесено для красоты. Если говорить еще о каких-то вот внешних изменениях, много памятников, в том числе на проспекте Руставели поставлен внушительный памятник Тарасу Шевченко, символизирующий дружбу Саакашвили с Ющенко. Много очень новых полицейских автомобилей, патрульной службы. Когда начинаешь говорить с людьми, которых я видел там 6 лет назад, наоборот, с незнакомыми, что произошло, проведена реформа существенная полиции. То есть нижние чины стали получать довольно значительные для Грузии деньги и дорожат своим местом. Говорят, что не берут взяток.
Да, вот утверждают, что Саакашвили вообще единственный руководитель бывшей Советской Республики, которому удалось победить низовую коррупцию полностью фактически.
Все говорят, что деньги, большие деньги, национальные деньги пилят наверху, а что полицейские абсолютно не берут и боятся даже брать. Да, вот еще по поводу строительства, кстати, и вы про Москву вспомнили, ее меняющийся облик. В Батуми тоже очень колоссальное строительство, причем очень много гостиниц. Я бы так сказал, что Батуми город рассчитанный на курортных отдыхающих, и народу мне показалось, может быть, не сезон, да, маловато для такой роскошной средиземноморской архитектуры, действительно, для таких просторов.
А характер людей поменялся? Стали они как-то, может быть, добрее?
По-моему,
или наоборот, да. Закрылись?
По-моему, что произошло? По-моему, да. Но вот несколько таких внешних, что ли, зарисовок, наблюдений даже. Я беседую с одной давней моей знакомой, тбилисской, немолодой женщиной. И она говорит: ты заметил, исчезли тбилисские красавицы. Исчезли. А вот эти стройные женщины, высокие, с прямыми бровями и носами. Да, их стало, по-моему, меньше. Она объяснила очень просто. Она говорит: красавицы уплывают туда, где лучше живется.
Где красиво.
Да, где красиво, вероятно. По поводу изменения характера. Вот я наблюдал, лежа там, уже почти у турецкой границы, на пляже. Отдыхала одна очень милая, очень действительно красивая молодая девушка. Я потом, познакомившись с ее мамой в ресторане, сказал: слушай, что-то произошло с национальным характером. Я смотрю, лежит красавица, 2 дня уже. Хоть бы кто-нибудь ее пытался закадрить, да поухаживать. Я говорю, раньше бы такого не было. Мы, в общем, как-то не поняли, в чем причина этого. Да, она согласилась, это так. Но, может быть, ну, это в качестве гипотезы, что вот эти войны ослабили, что ли, живиальность грузинских мужчин. Но это несерьезное наблюдение. Оно требует, как бы, осмысления, разработки и так далее. Ну, вот поверхностное очень такое.
Как живут люди материально? Недостаток во всем? Или, так сказать, вот меня что поражало, все от Тбилиси, как бы при отсутствии работы, колоссальной безработице, низких зарплатах, как-то, в общем, там в каждом дворе праздник, в каждом ресторане огромное количество людей.
Ну, это, конечно, это средиземноморская культура вообще, но определенно люди не богаты, хотя сразу же, вот, видимо, какой-то есть слой очень богатых людей. Это видно по всему. По новым дорогим иностранным машинам, по замашкам некоторых людей в тех же ресторанах и так далее. Но общее ощущение – денег не хватает. Вот знаете, особенно вот я был в Аджарии, да, я пытался понять, на чем держится вот там низовая экономика. Ну вот крестьяне все, да, так сказать, по пляжу в прибрежной полосе постоянно ходят торговцы в таком количестве, что я нигде больше, ни в одной стране не видел, да.
Которые... Что продают?
Вот эту жареную в масле кукурузу, я не знаю, это не хлопья, но какие-то такие изделия. Ну, фрукты для детей, что-то сладкое. Причем в таких количествах, да, что я не понимаю, никакие дети, там имеющиеся в наличии, сожрать это все не могут. Постоянные носят, знаете, резиново-надувные изделия, чтобы плавать круги, пятое, десятое. Я один раз вот просто в течение дня заметил одного торговца такой приметной внешности и посчитал эти круги, которые на нем висят. К вечеру он продал один. Вот эффективность. Мне объяснили местные жители, что, в общем-то, да, еды в натуральном хозяйстве хватает так или иначе, да, без особых выкрутасов. Абсолютно нет наличных денег. И вот это заставляет эти толпы продавцов воздуха ходить все время туда и сюда. Это тяжелый труд и очень малоэффективный. Это типичная скрытая безработица, как я понимаю. Но вообще, я видел разных, вот в Тбилиси видел беженцев из промышленных городов, грузинских же, да? Производство сильно падает или останавливается. Это заставляет людей уходить в Тбилиси. Там они устраиваются не по специальности, ничего. Вот я видел инженера, который очень доволен судьбой, потому что он поет теперь песни в ресторанах и играет на инструментах. Ну, в общем, понимаете, это и профессионально, и в уровне просто доходов перепад. Живут небогато. Вот если говорить о массе населения, ну, еще к этому надо добавить, я ехал на машине из Тбилиси.
Я, кстати, вас спрошу, как дорога, потому что я в 2004 году ездил в Батуми, дорога была ужасна.
Дорога очень хорошая, но вот по этой дороге, когда вы едете, вы видите лагеря беженцев. Ну, то, что там следы войны, там окопы, это само собой, да, там где-то, где близко к Горю вы проезжаете. Но лагеря вот эти, по сути дела, какие-то картонно-жестяные домики рядами. И вы понимаете, что это такое? Вот зрительно, во-первых, на адаптацию этих людей, думаю, что потрачено уже немалые суммы, и, конечно, требуется куда больше. И это колоссальная проблема, если говорить об экономических составляющих, так сказать, грузинской жизни.
Насколько политизировано общество?
Ну, мне трудно судить, конечно. Очень часто на политические вопросы люди первое, что говорят, я политикой не интересуюсь, исключительно грязное дело. Потом начинают ругать президента, прежде всего. Потом и оппозицию. Начинают ругать всячески. Я спрашиваю, ну хорошо, вам не нравится, допустим, президент, которого вы избрали. Ну, это вызывает очень бурную реакцию. Вот эта фраза, мы его не избирали. Это все сфальсифицировано. Один ответ меня особенно поразил. Ну, так вы дойдете в этих рассуждениях до того, что будете говорить, что и Путина тоже избрали. И Медведева тоже. Конечно, избрали. Путина избрал Ельцина, а Медведева Путин. Но это же не выборы, они говорят. Когда их спрашиваешь, ну, а кто же избрал Саакашвили, как не вы? Тут начинаются какие-то мутные, часто очень разговоры, типа там всемирного заговора. Рассуждения о неком сплочении враждебных Грузии сил, и это будут Россия, Америка, я не знаю, еще какие-то космические. Но альтернативы, когда вот спрашиваешь тут же, ну хорошо, да, он вам не нравится, понял, а что вы хотите? Вот тут вот выясняется, что любая политическая альтернатива существующая, я вот просто не буду называть их X, Y, Z, да, но все плохи просто. Хороша одна фигура – патриарх. Патриарх католикос, хотя и, оказывается, он когда-то сказал, что вообще для Грузии восстановление монархии было бы неплохо. За это его тоже критикуют. Типа рассуждения, ну, дедушка дает, сколько же лет выращивать это? И главное, из чего? Из чего? Вот такое вот политическое восприятие.
Все-таки куда это движется? Есть ощущение, ну, какого-то бурного развития и экономического, и политического?
Ну, экономического я сказал, что бурного развития нет. Я пытался понять, я расспрашивал у многих. Некоторые говорят, я не знаю, сколько это стоит, но они, как бы вот демонстрируя на примерах, уверяют, что, скажем, Саакашвили старается создать из Грузии некий, я бы так сказал, курортно-туристический анклав и превратить ее население в обслуживающий персонал. Это вот я воспроизвожу вот последнюю фразу просто абсолютно дословно. И это людей просто оскорбляет, особенно вот просвещенный класс, да, людей образованных, да, тбилисских. Кстати, это попутно. После, конечно, всех этих демонстраций оппозиции, вот блокирования вот этого нового Рейхстага, у тбилисцев складывается впечатление у жителей Тбилиси, что Саакашвили их как-то не очень любит. И они...
Ну, он платит, да, наверное, взаимностью.
Да, да. Они даже это понимают. Альтернатива интересная. Я несколько раз видел французский вертолет, и они говорили: «О, Мишико полетел». «Куда?» – спрашивал я. «Ну, как куда?» В Батуми, в бывшую резиденцию бывшего царя, потом секретаря обкома, а потом президента Абашидзе, который он конфисковал. И они всегда говорят, а вот следом полетят девушки из Киева. Он очень любит украинских девушек. Они действительно красиво говорят. Тут же в оправдании. И это единственное, где мне кажется, вот, скажем, тбилисцы сходятся со своим президентом, ну, на 100%.
Владимир Тольц. Грузинские впечатления. Вы слушали аналитический журнал русской службы «Радио Свобода» «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Вел программу Андрей Бабицкий. За режиссерским пультом работала Юлия Голубева.
Ой, кажуть люди мимо. Я в основном пою, что говорит обо мне.
Поверх барьеров народная артистка Украины Нина Матвиенко и ее дочь, певица Антонина Матвиенко.
Я себя пробую в эстраде.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Главное условие с нашей стороны – сотрудничество должно быть стабильным и
долгосрочным. Россия, первая, не исполняет тех решений, связанных с войной с Грузией.
Мы сможем наблюдать за тем, как выполняются решения, принятые нами.
Палачи действовали безнаказанно, чувствуя поддержку властей.
На проезжей части дороги сработало мощное взрывное устройство. В момент...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете «Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».